рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Валерий Михайлович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Здравствуйте, Сергей Владимирович. Сегодня поговорим о возможном расширении зоны операции российских войск против Исламского государства за пределы Сирии, поскольку сегодня президент Российской Федерации упомянул Афганистан. Упомянул он в контексте расширения зоны влияния Исламского государства и о том, что Афганистан, по сути, превращается в такую по-настоящему горячую точку. Он предупреждал среднеазиатские, центральноазиатские страны, республики о том, что им нужно быть бдительнее. Но можно ли говорить о том, что да, Российская Федерация может или должна принять участие и в борьбе с Исламским государством на каких-то иных территориях, кроме Сирии? Об этом сегодня и подискутируем. Начнем с заявления позиции. Первым будет Валерий Коровин. Пожалуйста, Валерий Михайлович.
На мой взгляд, необходимо действовать на опережение событий, чтобы избежать тяжелых последствий, а это подразумевает нанесение упреждающих ударов по террористической сети ИГИЛ за пределами России, что очевидно, но и не только на территории Сирии, но, возможно, Ирака и, возможно, Афганистана, учитывая те сети, которые скупаются сегодня ИГИЛом на американские деньги и будут использованы для дестабилизации всего региона в целом. А это, напомню, наши союзники, это Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Вот для того, чтобы нам обезопасить себя на южных рубежах России и не допустить расползания террористической сети сначала на территорию государств-союзников, а затем и на территорию России, необходимо в зародыше уничтожить эти террористические сети, как в Афганистане, так, возможно, и на территории других государств.
Это Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты. Ну и сейчас слово Сергею Жаворонкову, заместителю председателя партии «Демвыбор». Сергей Владимирович, пожалуйста.
России нечего делать в Афганистане. Заявления Путина преследуют две цели. Во-первых, как обычно, облаять США, но главное даже не в этом. Главное – это отвлечение внимания от внутрироссийских проблем. Вот новость дня, которую я читаю сегодня. Задержка по заработной плате учителям в Хакасии составила 2 месяца. Говорит, давайте поговорим об Афганистане. Не нужно говорить о девальвации рубля, о том, что 90 тысяч врачей уволили за прошлый год. Это все ерунда. Вот Афганистан – это реально важно. А в Афганистане все в порядке. Американский 10-тысячный контингент, который там сейчас располагается, вместе с местной армией держит ситуацию под контролем. Вот месяц назад Первый канал с радостью сообщил, что талибы взяли некий город Кундуз. Это городок с населением 200 тысяч человек, ну, типа Долгопрудного. Ну, вот я рад вам сообщить то, что не сообщает Первый канал, что 4 дня назад афганская армия при поддержке американцев выбила талибов из Кундуза. Поэтому Афганистаном пусть занимаются американцы, у них-то хорошо получается, у них военный бюджет больше, чем весь бюджет Российской Федерации, а России нужно сосредоточиться на своих внутренних проблемах, в том числе на борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. У нас пылает Дагестан, у нас количество жертв террористической деятельности в Дагестане в год превышает 200 человек. Это я не беру весь Северный Кавказ, там фактически еженедельно идут бои. Вот нужно говорить о своих проблемах, а не о афганских.
Это Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Сейчас обращаюсь к Валерию Коровину. Валерий Михайлович, когда вы говорите о влиянии Соединенных Штатов Америки, которые там плетут свои сети, слушайте, но резонно предположить, что они эти сети плетут в том числе и для того, чтобы Российская Федерация как раз вышла куда-то за пределы Сирии, приняла участие в каких-то операциях в других государствах, ну и таким образом подорвала и свой военный авторитет, и свою экономику в том числе.
Сильная Россия не может подорвать свой авторитет, его подрывает Россия слабая, которая отступает и сдает. И все 90-е годы мы не участвовали в никаких внешних операциях, мы сидели тихо, тряслись, и потери нашего населения составляли от миллиона до полутора миллионов человек в год. Поэтому говорить о том, что мы понесем какие-то имиджевые потери, это явное передергивание ситуации. Напротив, Россия своей активной позицией завоевывает доверие среди тех государств, которые сегодня тяготятся американским присутствием и американским вероломством и волюнтаризмом, и нарабатывая себе имидж борца за справедливость того государства, которое действительно борется с терроризмом, а не является рассадником терроризма, как это делают США.
Позвольте, но вы сами говорите о том, что там все время что-то плетется, так может быть как раз для нас и плетется? Может как раз они ждут такую реакцию, на которую вы настаиваете, что да, Россия сейчас рванет на груди тельняшку и пойдет, куда ее не просят?
Один из главных геополитических законов: тот, кто не наступает, тот теряет то, что уже имеет. Если мы не будем осуществлять стратегическую экспансию и перехватывать инициативу у ближайших рубежей России, на ближайших пределах, то мы потеряем то, что у нас есть. Поэтому Америка использует нашу слабость для того, чтобы плести против нас свои сети и с помощью них атаковать рубежи России.
Это Валерий Коровин, Сергею Жаворонкову обращаюсь. Сергей Владимирович, я понимаю, когда вы настаиваете на решении внутриполитических проблем, единственная тонкость вот этого выступления Путина, оно было на саммите СНГ в Казахстане. Поэтому говорить там о внутрироссийских проблемах, ну, было бы странно. И если мы обсуждаем проблемы, характерные для региона, то почему здесь не обозначить проблему исламского государства и распространение влияния? Вы полагаете, эта проблема преувеличена?
Проблема исламского государства в Афганистане не существует вовсе. Там существует террористическая сеть «Талибан». Недавно она избрала нового лидера вместо умершего Муллы Омара, который ею командовал. Эта сеть более древняя, чем исламское государство. Сеть неприятная, с ней, конечно, надо бороться. Но я не понимаю, зачем России использовать свои скудные ресурсы для того, чтобы пытаться залезть в Афганистан. Вот мы в Афганистан поставляем, между прочим, вертолеты, и правильно делаем, потому что афганская армия еще традиционно со старых времен любит наши вертолеты, умеет с ними обращаться. Значит, что касается того, что заявление там, оно за пределами России... Ну, заявление может быть за пределами России, но нацелено на внутрироссийскую аудиторию. Если вы посмотрите вот, содержание основных российских телеканалов, там идет сплошная международная панорама, там ничего не говорят о России. Там и Сирия, Афганистан, Молдавия какая-то, значит, Европа, кризис в Америке, еще что-то. Вот про Россию только там нельзя говорить.
То есть проблема преувеличенная, я правильно понимаю, если он обращается
проблема,
к
проблема, безусловно, преувеличенная, приведу вам две цифры. Значит, по данным за прошлый год, в Афганистане жертвами насилия стали 4000 человек. По статистике российской, за этот год, с января по сентябрь, в России убито 26 тысяч человек. Ну, Россия больше Афганистана, в России население 150 миллионов, а в Афганистане население 30 миллионов. Ну, вот сопоставление количества жертв насилия в России и в Афганистане, которое примерно одинаково, оно показывает, что афганская проблема преувеличена.
Это Сергей Жаворонков. Валерий Михайлович, обращаюсь к Валерию Коровину. Вообще с кем воюем? Ну, то есть, когда Соединенные Штаты Америки героически боролись с Аль-Каидой, тогда в их адрес показывали пальцем и смеялись, мол, они воюют с какой-то виртуальной угрозой, придумали себе врага номер один и с ним героически сражаются. Сейчас Российская Федерация сражается с исламским государством. Может быть, это такая же виртуальная угроза, которая нужна, и в этом ничего более-то нет?
Вот тут надо делать поправку на то, что террористические сети... И исламистские сети, в первую очередь, которые находятся в Афганистане, это движение «Талибан», и другие структуры, выплескивающиеся за пределы Афганистана в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, так и сеть ИГИЛ – это американские сети. Они созданы под американские нужды для достижения американских стратегических интересов
Вопрос
в регионе.
Вопрос в другом, эти сети вообще существуют
дестабилизации.
Или нет?
Очевидно, существует, потому что гибнут десятки, сотни и тысячи людей от их рук, и они эффективно функционируют. Мы видим все, насколько они хорошо снабжены Соединенными Штатами Америки через вторые и третьи руки. И мы боремся с американскими сетями, направленными против нас. Мы как раз правильно формулируем угрозу и правильно даем адекватный на нее ответ.
В то время мы можем дать адекватный ответ, если опять вернуться к словам Сергея Жаворонкова, который обращает внимание, что бюджет военный Соединенных Штатов больше, чем бюджет вообще всей Российской Федерации.
Почему здесь бюджет? Мы здесь сейчас не основываемся на обывательской логике о том, что нужно заняться там своими делами, хозяйством, убрать кухню и помыть полы. Мы говорим о глобальных вызовах, о стратегической безопасности и о том, как адекватно на нее реагировать, в том числе имеющимися средствами. Так вот, мы делаем как раз то, что в наших силах. Это американцы финансируют и террористические сети, и якобы те структуры, которые должны с ними бороться, и террористов, и готовят умеренную оппозицию, и радикальную оппозицию снабжают они, потому что ведут большую игру, у них большие затраты. А мы решаем локальные свои задачи обеспечения собственной безопасности на южных рубежах России, делаем это эффективно, наименее затратно и наиболее точечно. Поэтому мы как раз боремся с террористами, а американцы их плодят и создают.
Это Валерий Каравин. Обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, а когда можно будет говорить о некой реальной угрозе? То есть, когда вы скажете, что да, сегодня она существует? Когда что-то воспламенится в Таджикистане, Узбекистане или как?
Я согласен с вашей оценкой, что о реальной угрозе можно говорить тогда, когда террористы будут, так сказать, способны там как минимум захватывать какие-то крупные населенные пункты на территории бывшего СССР. Я согласен, что ситуация в Средней Азии внушает озабоченность, но эта озабоченность связана с, так сказать, трагической ситуацией внутри таких стран, как, например, Таджикистан и Узбекистан. Но в Узбекистане, например, до сих пор существует фактически рабство, принудительный труд по уборке хлопка, люди оттуда бегут в Россию. Вы видели, что творилось на Курбан-Байрам на Олимпийском проспекте? Какая угроза исламизации Европы? Посмотрите, что было на Олимпийском проспекте. Сотни тысяч. Это все оттуда приезжие, беженцы, можно сказать.
Так я уточню, а если там запылает, не будет ли уже поздно?
Для того, чтобы там не запылало, там нужно создавать правительства, которые представляют интересы большей части населения. Вот в Афганистане, я вам докладываю, сейчас существует коалиционное правительство. Победил на президентских выборах пуштун Ахмедзай, набрал 56%, и он пригласил на пост премьер-министра своего основного соперника, таджика Абдулло, который, значит, проиграл ему президентские выборы. Теперь там коалиционное правительство, представляющее все национальности. Вот когда подобные правительства, скажем, будут в Таджикистане или в Узбекистане, тогда мы сможем говорить о том, чтобы угроза там снизилась. И не могу не отреагировать. Информация о том, что США якобы создали ИГИЛ, якобы создали Талибан, это все вздорная ложь. Это типичная путинская пропаганда, которая обвиняет жертв терроризма в том, что они якобы и сами это устроили. Значит, США сами взорвали Всемирный торговый центр. По России они говорят то же самое. Значит, демократы сами убили Немцова там и так далее. Это вот такая типичная путинская пропаганда. Жертва преступления – это самый виновник.
Я просто уточню. Да. Абдул-Рашид Дустум, вице-президент Афганистана, совсем недавно приезжал в Российскую Федерацию. И здесь говорить о том, что он тоже жертва путинской пропаганды, ну, как будто бы нельзя. Потому что он сам приезжает и сам ведет переговоры о возможной помощи России в борьбе
с исламистами. А он заявляет, что ИГИЛ создан США или что Талибан создан США. Он этого не говорил.
Нет, он обращает внимание на проблему.
Правильно, он этого не говорил.
Так вы говорите, ее не существует.
Я говорю, что для России это проблема станет зоной ее интересов. Конечно, очень жалко и негров в Африке, да, можно российские деньги потратить на помощь еще и неграм в Африке, не только афганцам, не только сирийцам, но зона, вот на мой взгляд, зона стратегических интересов России – это территория бывшего Советского Союза. А у нас, извините, вот я читаю вам, вот я сегодня за первую половину октября новости из Дагестана, так сказать, вам подготовил. 13 число. В Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. 6 число. В Карабудакенском районе Дагестана введен режим КТО. Значит, 2 число. В селе Гимры введен режим КТО. И нам еще об Афганистане думать? Нам бы с Дагестаном разобраться.
Правильно. Это Сергей Жаворонков, Валерий Коровин.
Вот потому столько режимов КТО в Дагестане вводится, что американские сети расползаются по территории не только постсоветского пространства, но и российского Северного Кавказа. И исламизм – это совершенно чужеродное для российского традиционного Северного Кавказа явление, где исповедуются традиционные формы ислама, занесенные как раз...
А имам, имам Шамиль тоже был американским агентом? Вы говорите, что никогда такого не было.
Он не был исламистом.
Середина 19 века, да.
Так вот, да. Что касается путинской пропаганды, то Путин как раз представляет позицию большинства. 95% рейтинга – это и есть...
Да вы бредите, какие 95%
рейтинга? Это и есть руководство, которое представляет позицию большинства, которое вы предлагаете, на которое вы предлагаете опереться при создании правительства в Афганистане.
Валерий Михайлович, я просто пытаюсь понять, а как может выглядеть адекватный ответ? Потому что у нас исламское государство, там, сеть это, не сеть, не стоит важно, существует больше как идея. Поэтому они идею распространяют, а мы войска, например, им посылаем. Мне кажется, это не совсем симметрично и адекватно, нет?
Дело в том, что в постмодерне как раз организации, структуры, сети создаются вокруг идеи. Сначала появляется идея, потом под нее подверстывается все остальное.
Так и исламское государство
создано не с нуля, оно подбирает те сети, которые уже существовали, мотивируя их той идеей, которая создана под проект исламского государства. Отвечать на нее нужно таким же образом. И на идеологическом уровне, создавая контр-идею, альтернативу некую позитивную, созидательную, и военным образом уничтожая конкретные террористические группы, которые существуют.
Но вы говорите только об одной составляющей, потому что у нас созидательной идеи пока не видно. Где она?
Вот в этом мы как раз уступаем нашим оппонентам.
Тогда имеет ли смысл делать одно, не имея второго?
Я надеюсь, что второе подверстается под... Первое, мы ввязались уже в эту битву с исламистскими сетями. Мы поняли, что только оружием и точными ударами и ракетами эту проблему не решить, потому что она имеет мировоззренческий характер. Поэтому необходимо создавать мировоззренческую альтернативу. Я надеюсь, что вскоре это будет создано.
Это Валерий Коровин. Сергей Владимирович, обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Я правильно вас понял, что вы, по сути, призвали государство российское активнее участвовать во внутренней жизни своих соседей? Ну, то есть установить там те режимы, которые будут нам близки и понятны.
Которые будут стабильны, например, как нынешний режим в Киргизии, который одновременно является дружественным России и одновременно является демократическим. Там уже вот вторые демократические выборы подряд прошли.
Прямое вмешательство в дела сопредельного государства. Насколько это корректно, просто не очень понимаю.
Ну, что значит корректно? Я не говорю о том, что нужно туда вводить войска. Но Россия, скажем, занимается бесконечным дотированием среднеазиатских режимов. У нас, значит, вывоз капитала из России только по СНГ – это порядка 15 миллиардов долларов в год. То есть, да, они у нас зарабатывают, а туда себе вывозят. Поэтому, ну, не говоря, что Россия кредиты там дает, дешевую нефть, дешевые нефтепродукты и так далее. Россия могла бы ставить там определенные условия этим гражданам.
А насколько это демократично? Просто обращаюсь к вам как к заместителю председателя партии «Демократический выбор». То есть мы лишаем их суверенитета, говорим о том, что мы будем диктовать условия, а народ спрашивать, собственно, и не надо.
Ну, вот мы видим сейчас, что Таджикистан находится, в общем, так на грани восстания. Значит, и это связано с внутренними проблемами, да, там не маджахеды переправились через границу, и нужно поддержать этого Рахмонова, значит, от каких-то наступающих из-за рубежа боевиков. Нет, там внутри постоянно люди восстают, потому что они не могут так жить дальше, так сказать, они сейчас, у них там душевой ВВП порядка полутора тысяч долларов на человека, ну, им очень плохо.
Валерий Михайлович, а может, вы поддержали бы своего оппонента?
Мешаться
уже, навести порядок.
Я могу поддержать оппонента в том, что в России тоже есть проблемы, и их надо решать, но это совершенно не означает, что мы должны устраниться с внешнеполитической арены.
Нет, и не устраниться.
Начать там действовать
Сергей
локально.
Сергей Владимирович настаивает на том, чтобы мы как раз активнее себя вели с ближайшими соседями, а не лезли куда-то далеко.
Очень разумно, на мой взгляд, и это тоже одна из составляющих сильной политики, сильной России, когда мы оказываем политическое влияние или некое мировоззренческое даже влияние на формирование политических процессов и политических структур власти в прилегающих к России государствах. Это тоже элемент сильной политики, и я как раз постоянно из года в год настаиваю на том, что нужно вмешиваться во внутриполитическую ситуацию наших соседей. Например, вот надо было это делать на Украине 20 лет. Чего мы не делали, а американцы делали очень активно, мы потеряли Украину. То же самое будет и с другими постсоветскими государствами, и это совершенно не означает лишение суверенитета. Это означает некое консалтинговое присутствие и трансляция наших подходов, наших идей, возможных решений для тех политических структур, которые претендуют на власть в этих постсоветских государствах.
Но если я вас правильно понял, то вот говорить о том, что мы придем с какой-то нашей моделью, нельзя, потому что у нас нашей модели как идеи не существует.
Поэтому мы не вмешиваемся 20 лет практически во внутриполитические процессы наших соседей, потому что нам нечего, по большому счету, парадигмально предложить этим государствам, а мы лишь участвуем в гашении некоторых пожаров, которые время от времени возникают в том или ином постсоветском государстве. Здесь надо подогнать просто под ситуацию некую глобальную стратегию, некое мировоззрение, идею существования нашего государства. То есть наша экспансия должна быть обоснована, не чисто такая потребительская, а обоснована мировоззрением.
Хорошо, резонно, Сергей Владимирович. А с чем мы придем, правда? Вот Валерий Михайлович, ваш оппонент, обращает внимание, что идеи как таковой у нас не существует, поэтому просто с потребительством прийти, это как-то низко и подло.
Россия, которая датирует фактически весь СНГ, значит, ну, может быть, за исключением Казахстана и Азербайджана, имеет там прежде всего экономические рычаги влияния.
Это как? Это прям прийти в лоб, заявить, но мы Россия... вам денег даем, давайте нашего
столько? Ну, а вы предлагаете давать денег просто так, ничего не требуя взамен.
Не, ну хотя бы облечь во что-то более-менее приличное.
Вот ошибка российской внешней политики состоит в том, что российская внешняя политика во всех государствах СНГ поддерживает действующую власть, не думая о том, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, что власть там может поменяться, и что Россия должна быть готова к различным сценариям развития ситуации. Вот, а если мы оказываем какой-то стране экономическую помощь, мы имеем право ставить этой стране какие-то те или иные условия получения этой экономической помощи. Или, пожалуйста, гуляйте на все четыре стороны, но тогда за свой счет. Я напомню вам, что Россия сейчас сама не в такой хорошей экономической ситуации, чтобы разбрасываться деньгами. А мы тратим, мы теряем, например, только на отсутствие экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с Белоруссией, мы теряем порядка 8-9 миллиардов долларов в год. Это как бы, ну, можно сказать, что окей, это разумно, но не надо говорить, что, вот, так сказать, мы не имеем там ни на что прав. А если взять весь СНГ, я думаю, наши потери там порядка 15 миллиардов прямые, и еще порядка 15 миллиардов они просто вывозят капитал из России.
Ну и перед тем, как мы расстанемся на новости, я еще один вопрос задам Валерию Коровину. Валерий Михайлович, а вас не смущает вообще само словосочетание там «помощь Афганистану»? Поскольку есть такая штука, как историческая память, и, в принципе, вот в этом моменте, когда только заговорят об Афганистане, о возможном военном присутствии, пусть даже и только авиации, то у граждан может что-то нехорошее проснуться внутри, некое воспоминание о недавней нашей истории.
Наоборот, хорошее. Все, что построено в Афганистане, все инфраструктурные объекты, пятиэтажки, хрущевки, больницы, поликлиники, школы, это все построено в период советского присутствия за эти 10 лет, в то время как американские оккупационные силы не построили там ничего, не эксплуатировали.
Я говорю о гражданах России, это было полито кровью соотечественников.
Полито кровью вся русская история на протяжении последних тысячи лет. Поэтому кровью наш народ и русских людей не испугаешь. Наше присутствие сегодня будет более умным, менее непосредственным и более точечным и избирательным.
Откуда такая уверенность?
Потому что у нас есть опыт предыдущего периода десятилетнего, когда Россия присутствовала физически своими войсками на территории Афганистана и не справилась с ситуацией. Сегодня мы действуем более локально, более точечно и более умно. Это умная политика.
То есть вы не солидарны с Черчиллем, который все время говорил что-то примерно главный урок истории в том, что история ничему не учит.
Нет, необходимо сегодня мировоззренчески присутствовать там, а не с чем. Вот в чем проблема.
Я напомню, с нами сегодня Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Российской Федерации, Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Сейчас новости, после них продолжим и уже будем активнее подключать аудиторию.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты Российской Федерации, Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Мы обсуждаем сегодня на «Баррикадах» перспективы, возможные перспективы расширения зоны операции российских войск против исламского государства за пределы Сирии. Вспомнили про Афганистан, но вот сейчас уже будем активно подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Арест пишет, это и вам, Валерий Михайлович, и вам, Сергей Владимирович, но ведь в том же Россия обвиняют Соединенные Штаты Америки, имеется в виду экспансия, влияние, расширение зоны влияния. Не на этом ли строятся главные наши обвинения, что США лезут туда, куда им не нужно? Кто первый? Валерий Коровин.
А США лезут туда, неся хаос и кровь и разрушение. А Россия — это сухопутная обустраивающая империя, в отличие от морской империи США, которая основана на принципе колония-метрополия. То есть они выкачивают ресурсы, сея хаос и кровь, а Россия присутствует, обустраивая и стабилизируя эти
пространства. При этом все за все хорошее против всего плохого.
Ну, у нас просто перевернутые с американцами представления о хорошем и плохом.
Это Валерий Коровин, Сергей Жаворонков.
Ну, дорогие радиослушатели, вот я тут соглашусь с оппонентом, значит, США говорят, откуда-то выкачивают ресурсы, а Россия – это такая империя наоборот, где власти говорят, что русским деньги не надо, давайте пошлем деньги в Афганистан, в Африку, еще куда-нибудь. Вот Советский Союз этим занимался, это полмира, значит, там Эфиопии какие-то, значит, дотировал, а потом в Советском Союзе кончилась колбаса, и коммунистов погнали. Вот, собственно, и территория Советского Союза, как бы России, немножко ужалась в объемах. Сдали за колбасу, потому что коммунисты с их 15% тратами на военные расходы истощили страну. Сейчас бюджет России, в которой, напомню, уже начинаются проблемы с выплатой зарплат бюджетникам, у нас 20% военные расходы. А вместе с расходами на правоохранительную систему у нас треть бюджета тратится на эти, в общем, малопроизводительные нужды. Вот.
20% это просто откуда цифры?
Ну, это цифры, например, внесенного в Госдуму бюджета на следующий год. 20% расходов это военные расходы.
Пятая часть.
Да, больше, да, у нас бюджет 15 триллионов рублей, из них больше 3 триллионов, 3,3, это военные расходы.
Это
вот сами считайте.
Это мы наверстываем ситуацию провала полного с российской армией и флотом, в который мы вошли в 90-е.
Да
не
вы,
расходуя ничего просто.
Да вы с 2% мировой экономики никогда не наверстаете отставание от США с 20% мировой экономики.
Наверстаем.
Даже если вы 100% бюджета будете тратить на эту армию. Вот никогда вы ничего не наверстаете.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Мое почтение вашим гостям. Частично согласен и с одной стороной, и с другой стороной. Но как бы есть такой один момент, что Россия не может себя вести по-другому. То есть она не может как сразу закопаться и сказать, что вот у нас бабушки там где-то в Твери не получают пенсию. Значит, нам никуда ни в Сирию не нужно, ни в Афганистан не нужно. Нам на самом деле нужно везде, где есть у нас интересы, наши границы. То, что у нас денег нету на пенсии, это совершенно другой вопрос. Надо этим заниматься. Но нам надо быть и в Афганистане, нам надо быть и в Сирии. Если позволите, один небольшой пример приведу.
Очень коротко, у вас 10 секунд.
Да. Недавно был такой инцидент с турецкими вертолетами, которые пересекли границу Армении. Армения, как мы знаем, является страной ОДКБ. Не последовало ни одного заявления вот со стороны вот России, то, что это ОДКБ, как они нам напомнили по поводу НАТО, нашего самолета, который пересек границу с Турцией.
Есть, спасибо, принято. Кто первый? Сергей Жаворонков.
Ну, давайте я коротко отвечу. Значит, я не вижу, например, никаких интересов в Сирии. Сирия-то ресурсами нищая страна, и даже если представить, что Россия спасет секту алавитов, которые считают Башара Асада живым богом, а это не более 10% населения Сирии, я не верю в то, что его можно спасти, но даже если предположим, что Россия спасла Асада, вот взяла под контроль всю территорию Сирии, это нищая страна, там нечего взять. Какие там интересы? Я просто ничего, их не вижу вблизи даже.
Сергей Жаворонков, Валерий Коровин.
Это потребительский подход к Сирии. А помимо того, что мы должны смотреть на Сирию взглядом наших американских партнеров, то есть чтобы оттуда еще стащить и выкачать, необходимо не забывать, что российская база в Сирии, о чем сегодня появились новости о создании российской базы в Сирии, это возможность покрыть часть в юго-восточной Европы, и огромный ореол в радиусе 2600 километров нашими ракетами.
База с советских времен там существует.
Она была брошена, разрушена и не функционировала. Сейчас она будет восстановлена, и это присутствие в Сирии — это вопрос нашей безопасности и возможности нанесения ответного удара в случае агрессии против России.
Валерий Михайлович, я просто уточню, а на вершине-то вот этой пирамиды с базами, ракетами и всем остальным интересы граждан Российской Федерации,
да,
или что-то,
да,
другое?
Потому что это обеспечивает баланс сил и глобальную безопасность в мире, которая была нарушена в момент крушения Советского Блока и самоликвидации Советского Союза. Как только американцы остались один на один с миром, они тут же начали учинять свои волюнтаристические аферы во всех точках мира, лишать суверенитета государства, не считаясь с мнением народов и целых пространств континентальных. Поэтому сегодня необходима новая система глобальной безопасности, которая сдерживала бы американское вероломство и стабилизировало тем самым мир, делая его безопасным.
Сейчас новость, которая не имеет отношения к теме нашей сегодняшней дискуссии, но просто очень важное событие, по крайней мере, для медиапространства. Кулистиков покидает пост гендиректора НТВ. На его место выдвинута кандидатура замглавы ВГТРК Алексея Земского, сообщает агентство Интерфакс. Теперь возвращаемся опять к дискуссии. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, мне как бы мнение вам некоторое посередине между. С одной стороны, интерес в Сирии у нас есть, в том числе экономический. Ну, во-первых, нам интересно, чтобы проложить через Сирию газопровод в Европу.
Через Сирию газопровод в Европу? Вы как это можете себе представить? Вы карту смотрели?
Это Сергей Жаворонков, да.
Потому что... А дальше она идет в Турцию, а дальше идет в Европу. И этот проект был, этот проект известен. И, в общем-то, началась одна из причин, по которой начали сносить осуждение, потому что он не давал провести этот газопровод.
Но при этом вы солидарны и с Сергеем Жаворонковым, и с Валерием Коровиным. Просто давайте вопрос коротко.
Но при этом я действительно не верю, к сожалению, что мы сможем помочь восстановить полностью контроль Асада над Сирией. Ну вот даже... Вещи.
Вопрос сегодняшней дискуссии: дальше-то идти нам или нет?
Ну, я, честно говоря, не знаю.
Не знаю, хорошо. 7373-94,8, телефон прямого эфира, еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире.
Да, я вот все-таки хотел попросить редакцию о том, чтобы вот когда такие явные не патриотические...
Редакцию просить бесполезно, да.
Ну, нехорошо звучит как-то. Хорош полемика, это хорошо. Но когда вот явно антироссийские заявления подкрашиваются какими-то хорошими лозунгами...
Внимание, вопрос. У нас антироссийские заявления делает Валерий Коровин или Сергей Жаворонков? Вы сначала определитесь.
Жаворонков который? Который Жаворонков.
Так, он в чем вопрос?
Ну, не российский человек.
Он хорошо, принимается. Сергей Владимирович, вы не наш. Вы поэтому и вредите, пожалуйста.
Ну, значит, я вот считаю, что России нечего делать там в Сириях, в Афганистанах, значит, потому что я, наверное, всю свою жизнь прожил в России. А вот этому гражданину я советую лично отправиться в Сирию добровольцем и умереть за алавитов и их бога Башара Асада.
Это Сергей Жаворонков, Валерий Коровин.
Просто, ну, нет, есть отработанные популистские формулы, которые либералы на протяжении 20 лет используют в нашем российском медиапространстве, когда начинается разговор о российских интересах, сразу же, а вы готовы умирать, отдать своего сына, чтобы его растерзали злобные террористы? А вы готовы из своего кармана пожертвовать на операцию, на удары ракетные из Каспии? Это дешевый популизм, который, конечно, работал 20 лет, но сегодня люди наши стали умнее, слава богу, и понимают, что помимо бытовых интересов у государства есть еще стратегические интересы и глобальная безопасность, которая, к сожалению, без нашего участия не может быть обеспечена.
Это Валерий Коровин, Сергей Владимирович, будете парировать?
Коротко скажу, государство не существует в отрыве от граждан. Нет никакого абстрактного левиафана, которому надо поклоняться, значит, и жертвовать. Да, я готов умереть за охрану рубежей России, скажем, от террористов, от внешнего вторжения. А вот за Башара Асада, главаря секты алавитов, считающий его богом, умереть не готов. Вот и простая разница между патриотами России и патриотами Сирии. Вот как бы эти люди, а это патриоты Сирии, вернее, секты алавитов. А я патриот России.
Видите, как мы перевоспитали жаворонка за один эфир.
Я не знаю, я просто, коли уж вы называете алавитов сектой, Сергей Владимирович, они плохие, что ли, понять не могу.
Значит, это религиозная секта, которая довольно древняя, ей много столетий. Так. Она считает, что Али, в которого воплотился Аллах, это вот четвертый халиф мусульман, значит, он воплощается теперь в руководителях Сирии. Вот он в отце воплотился Асада, теперь в Башаре Асада. Вы смотрите, в Сирии всюду развешаны портреты этого Асада на всех учреждениях, вовне, и им совершают земные поклоны.
Так это плохо или нет? Просто у нас свобода совести, каждый может верить во что хочет.
Ну. Вот, вы знаете, это традиционно для секты алавитов, но ни шииты, ни сунниты не совершают земных поклонов каким-то живым людям.
Так алавиты хуже шиитов и суннитов, что ли?
Алавиты — это маленькая секта, которая правит Сирией, а большинство народу Сирии это не нравится, поэтому там война.
Америкой правят сектанты-протестанты, которые...
Протестантов-то большинство в Америке.
Это маленькая секта.
Их большинство в Америке. Какая маленькая секта?
Это орден Череп и Кости, который поклоняется золотому тельцу.
Мы идем дальше.
И претендует на управление миром.
7373948. Герман нам дозвонил. Здравствуйте, Герман, пожалуйста.
Здравствуйте, Герман, Москва. Давайте на секундочку оставим в покое Сирию все-таки, да? И потому что Сирия — это слишком частный случай большой действительно стратегической геополитической игры. Самое простое, что можно порекомендовать человеку, который беспокоится, так сказать, о кармане и об экономике России, это выдать Сноудена выдать. Это будет простой, нормальный шаг, который на какой-то процент укрепит наши взаимоотношения с Соединенными Штатами, правильно ведь, да?
Сергей Владимирович,
это
вам.
Но так делать нельзя, понимаете? Так делать нельзя. В мире очень-очень многие миллиарды человек в мире не согласны с политикой Соединенных Штатов во многих позициях.
Правильно.
Давайте я на примере Сноудена покажу.
Герман, давайте покажу, вот по нашей теме, да. Так будет корректнее просто. Если мы обсуждаем вот то самое расширение возможной границ операции, которые проводятся против исламского государства, против исламистов, это есть интерес России в вашем понимании или уже нет?
Безусловно, это интерес России. Это интерес России. Россия должна выбирать свой путь и придерживаться его. В данном случае то, что делает Россия, как по нотам разыграно. Здесь все сделано совершенно правильно. Как по нотам.
Спасибо, принимается. Сергей Владимирович, это вам скорее.
Да. В мировой традиции принято не выдавать перебежчиков из спецслужб других государств. Сноуден перебежал на работу в ФСБ, теперь он разоблачает американцев, значит, но молчит про свободу слова в России. Я Сноудена этого не уважаю. Ну да, мировая традиция не состоит в том, чтобы выдавать перебежчиков, так что я здесь не собираюсь его, значит, как-то выдавать, если бы теоретически я был главой России.
Ну а вообще это в интересах России, например, вот так поступать? Кого-то там преследуют, а мы их бац.
Российские власти полагают, что их стратегическим интересом является дискредитация западного мира, развитых стран, США, Европы, Японии, Австралии, Канады, вот, всего развитого мира. И поэтому любой человек, который готов предоставить дискредитирующую информацию, конечно же, будет приветствоваться Путиным. Это логично.
А вами, человеком, который все-таки демократический выбор. Человек поступил как будто бы по совести или нет?
Значит, Сноуден сообщил информацию, которая непроверяема, потому как он не предоставляет никаких оригиналов, в отличие от Ассанжа. Он делает некие заявления, что в мире все за всеми следят.
Да.
О, спасибо большое, я это с детства знал.
Это Сергей Жаворонков, Валерий Король.
Но вот страны, которыми Сергей Жаворонков называет развитыми, они развиты только с точки зрения самих этих стран. То есть это такой эгоизм Запада, который себя поставил в центр мира.
А там бедно люди живут или как?
Обозначил варварами и дикарями. Ну, дело-то не в бедности, это не единственный критерий существования человека. Например, я считаю, что главным критерием является душа и духовное состояние человека, и мораль, нравственность, но никак не объем его кошелька. То есть это перевернутый мир с ног на голову, это мир сатанинский, и он ставит себя в центр и говорит, что мы развитые, а вы нет. Они развиты только по одному критерию, это материальный достаток. Во всех остальных отраслях они деградируют и разлагаются. Это чудовищный мир насилия и кровавого волюнтаризма, и он, конечно же, критикуется разумными людьми, в том числе и Сноуденом.
Валерий Коровин, да, будете добавлять?
Короткая справочка. Количество убийств в России на 100 тысяч человек – 9 человек на 100 тысяч. Количество убийств в США – 5 человек на 100 тысяч. Количество убийств в Европе между единицей и тройкой на 100 тысяч человек.
США...
Вот такая статистика. Так что, так сказать, насилие больше в России. Да, и мы конечно. Знаем почему. Да. Потому что Чечня, Дагестан,
потому что
вот
либеральный эксперимент 20 лет у нас длился, который демократическая выбор России проводил во главе с Гайдаром.
Поэтому Гайдар 20 лет правил. Последние 15 лет Путин находимся. Правил Россией.
Путин разгребает за вами помои, которые у вас...
Он пожизненно собирается их разгребать?
Нет, он, сейчас наведет порядок и
коротко
вернет
комментарии,
Россию,
наших
Россию
слушателей.
На глобальную арену.
Джерси пишет, меня не интересуют интересы какого-то государства. Я важнее, пишет Джерси, Валерий Михайлович.
Это обывательская логика, она имеет право на существование, но если бы государство исходило бы только из интересов обывателей, оно бы не было государством, раз, и эти обыватели были захвачены другим государством, два, и работали бы также, были бы против них осуществлялось бы насилие, но другим государством.
638. У меня вопрос к Жаворонку. Уверите ли вы, что если убрать Асада, то там, возможно, власть демократическая оппозиция? А то я считаю, что Исламское государство ее снесет.
Я считаю, что для таких стран, как Афганистан, Сирия, Ливан, Ирак, единственно возможным способом является национально-пропорциональное представительство. То есть глава доминирующего этноса или конфессии – это глава государства, остальные получают посты пропорционально своей численности в населении. То есть если это Сирия, то главой Сирии должен быть суннит. Если это Афганистан, то пуштун, ну и так далее.
Как же политика и демократическая борьба за власть, если другая партия приходит?
А там все сунниты проголосуют за суннита. Там сунниты не будут голосовать за алавита, за исключением какой-то узкой прослойки интеллигенции.
Александр,
в арабском мире так.
Александр задает вопрос Валерию Коровину коротко. Почему Китай, мощная страна, имеющая проблемы с исламизмом, не лезет в борьбу с исламским государством?
Потому что Китай не геополитический субъект, а региональная держава, находящаяся в зоне Римланд. Это гипертрофированно развитое с экономической точки зрения государство, но оно не субъектно с точки зрения глобальной геополитики. Поэтому оно встраивается либо в одну геополитическую модель, находя союзнические отношения с Россией, либо в другую, находя союзнические отношения с Западом.
Это Валерий Коровин, Сергей Жаворонков.
Один Путин с Кадыровым субъектен, еще Башар Асад, как послушать оппонента.
Анекдот расскажите еще.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, меня зовут,
да, Игорь.
Добрый вечер. У меня такое вот, ну, с выбором России у меня отношение такое негативное, очень негативное, которых все понятно с ними. А вот к главному редактору у меня такой вопрос. Хорошо, Россия, немножко наша элита, не кажется, что она оторвалась от реальной жизни, от народа, и хочется ей уже, она уже живет какой-то другой жизнью, хочется опять вернуть им статус Советского Союза, хотя Россия находится в колониальности, феодально-либерально такое болото.
Спасибо, принимается это скорее Валерию Коровину. Может, все дело в элитах, которые у них амбиции это все больше и шире.
Вот как раз, да. На мой взгляд, недостаточное количество амбиций у нынешних элит, и гораздо быстрее необходимо было вернуться к статусу советского государства и советского блока для восстановления баланса глобальной безопасности, для того, чтобы не погружать мир вот в этот американский хаос, в который он погрузился в период отсутствия России. То есть, где Россия? Вы были, спрашивают американцы. Мы поэтому, пользуясь случаем, здесь перекроили все на свой манер. Вот сейчас Россия возвращается действительно и стабилизирует про момент глобальной безопасности.
То есть ваши амбиции больше, чем у наших?
Конечно, гораздо больше.
Сергей Жаворонков.
Ну, анекдот просили рассказать. Значит, анекдот простой. Поручик идет в ногу, а весь взвод идет не в ногу. Вот это, значит, анекдот про нынешнюю российскую внешнюю политику и роль России в мире.
Поручик-то молодец, наш русский поручик, а весь взвод, видимо, американский.
Ну, поручик Ржевский – это такой известный персонаж анекдотов.
Ржева, да, из Ржева. Да, да. Из русского города Ржева.
Давайте, я сейчас запущу голосование, а после этого мы продолжим принимать несколько еще звонков, успеем принять. 134-21-35, вам ближе позиция Валерия Коровина, директора Центра геополитических экспертиз, члена Общественной палаты Российской Федерации. За Валерия Коровина 134-21-35. За расширение зон влияния, за расширение зон, в том числе и операций, если это нужно для борьбы там с каким-то злом, да? Это 134-21-35. 134-21-36 – это за Сергея Жаворонкова, заместителя председателя партии «Демократический выбор». За Сергея Жаворонкова 134-21-36, префикс 8495. Это категорически против расширения зон военной операции. Это 134-21-36. Наше голосование началось, еще несколько звонков примем. 7373-94-5. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Владимир, это Фрог. Да. Вот некоторое время назад радиостанция «Дождь» или телестанция «Дождь» поставила такой провокационный вопрос в эфире в России. Надо ли было сдать Ленинград для того, чтобы избежать многих, так сказать, тысяч жертв? И вот теперь мы сделаем проекцию с этого вопроса на день сегодняшний. И я хочу господина Жаворонкова спросить. Может быть, Россия должна спрятаться и не вступать, так сказать, ни в какие, так сказать, вот эти сложные ситуации, в которых она может, там, террористы к нам приедут, да, но вот я просто вспомню слова Сергея Доренко, он совершенно недавно говорил, что на самом деле ведь США и Израиль продолжают бороться с терроризмом, несмотря ни на что, а это просто по одной простой причине люди имеют мужество быть. Вам не кажется, что все-таки надо вот себя мотивировать такой позицией?
Вопрос Сергею Жаворонкову,
значит,
пожалуйста.
Израиль борется с терроризмом на своей территории, а не в Афганистане, как тут нам Путин предлагает. Что касается США, то действительно США это сейчас единственная в мире сверхдержава, которая обладает возможностями содержать воинские контингенты в горячих точках за счет своего огромного бюджета. Зоны, значит, вот то, что вы называете «никуда не лезть», вот Китай никуда не лезет, Япония никуда не лезет, Европа никуда не лезет, за исключением Франции и Англии. Они что, плохо живут? Значит, да, ну, Германия ж не участвовала ни в Ираке, там, ни в Ливии, нигде. Вот, значит, переводится вот эта идеология, что нам нужно всюду залезть, следующим образом, не надо русским денег. Вот это вы должны прекрасно понимать. Никто не говорит о том, что нужно отказываться от своих интересов. Но интересы нужно соизмерять с своими, так сказать, потребностями и с наличностью, а не лезть там за семь морей в Сирию. Вам Турция завтра пролив закроет, и привет вам будет, вы в окружении там окажетесь.
Это Сергей Жаворонков. Валерий Коровин.
Что, я за... считаю, что гораздо меньшими усилиями можно предотвратить беду, нежели потом героически и гораздо большими жертвами бороться с ее последствиями. И Израиль, как раз приведенный здесь в качестве примера, это государство, которое наносит превентивные удары по террористическим структурам за пределами Израиля, и, в принципе, они этот прецедент в какой-то момент создали. Масса примеров в истории. То есть Израиль никогда не...
Он войска куда-то выводил там.
Не останавливается перед тем, чтобы бить террористов везде, в том числе и не на территории Израиля. Не говоря уже о США, которые вообще придумывают просто террористов, где им понадобится, и наносят удары, куда попало.
Еще один звонок успеем. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Есть такая пословица: «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Вы читали интервью Якунина?
Вот читали.
все их интересы и вся политика нашего государства.
Спасибо. Это Валерию Коровину. Пожалуйста, Валерию Михайловичу.
Я всегда читаю интервью Якунина, не пропускаю их, и его исследования, его центра интеллектуального. Сотрудничаю с ним. Это очень правильный русский патриот.
Ну, сын стал гражданином Великобритании.
Да, это вот упущение, не досмотрел
за сыном. А нам рассказывают, конечно, басни про патриотизм.
Надо следить за детьми своими.
Оставлю еще с раннего возраста. На 30 секунд голосование. 134-21-35 за Валерия Коровина. 134-21-36 за Сергея Жаворонкова. Префикс 8495. 134-21-35 за Валерия Коровина. 134-21-36 за Сергея Жаворонкова. Все, последний звонок резюмирующий. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, очень коротко, если можно.
Я могу сейчас говорить?
Да, вы в эфире, и вы говорите. Пожалуйста.
А, здравствуйте, меня зовут Равшан. Я по поводу того, что я поддерживаю Валерия Коровина, потому что, как говорил Илья Пророк или Али ибн Абу Талиб, в войне оба стороны не могут быть правыми. В войне всегда одна сторона правда, у одной страны неправда. То, что сейчас Россия делает, это правда.
Со всеми принято.
Силами надо поддержать.
Спасибо. Все, я останавливаю голосование. Результат. Тем не менее, Валерий Коровин проигрывает. 42% за него проголосовавших.
Потому что у меня нет партии.
58% за Сергея Жаворонкова. Так проголосовали наши слушатели. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Приходите еще.